напоминаю, российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Герой книги «Государства и народы евразийских степей от древности к новому времени» – скифы и гунны, половцы и казахи. Ну и, конечно, Чингисхан, чей образ исторический и кинематографический мы неоднократно обсуждали. Так что же, спрашиваю я Илью Смирнова, перед нами общий курс истории кочевников?
Жанр книги, вышедшей в издательстве «Петербургское востоковедение», мы определим чуть позже. А начнем с хронологических рамок, как их обозначили сами авторы – Сергей Григорьевич Кляшторный и Турсун Икрамович Султанов. События, происходившие на территориях формирования тюркских народов в течение более чем 3 тысячелетий. Место действия – Великая степь. Древняя история Великой Степи – это прежде всего история коневодческих племен, освоивших степи в 3-2 тысячелетиях до нашей эры. Этнический состав населения степей менялся, но созданный здесь тип хозяйства, как и тип, сопутствующий такому хозяйству культуры, никогда не знал полного разрыва с традицией предшествующих эпох. Конец цитаты. Мы с вами, дети городской цивилизации, привыкли смотреть на кочевников свысока. Вот сами знаете, стереотип научно-популярный и даже учебной литературы. Налетела дикая орда. По умолчанию предполагается, что раз первобытные охотники и собиратели не имели постоянных жилищ, то кочевнические государства, видимо, продолжают эту палеолитическую линию развития, напрямую минуя стадию нормальной оседлости. Но все было намного сложнее. Освоение степей в эпоху бронзы отражено в памятниках андроновской археологической культуры. Ее носители изначально жили в поселках, цитирую, с прилегающими пахотными землями, пастбищами и кладбищем. Но поскольку главным источником средств к существованию было все-таки скотоводство, а пастбища вокруг поселка сравнительно быстро истощались, то экономика эволюционировала. Сначала к скотоводству отгонному, а потом к еще более продуктивному способу освоения степных и полупустынных пастбищ – кочевому хозяйству. Соответственно, они разводили все меньше крупного рогатого скота, но больше лошадей и верблюдов. Таким образом, в книге показано, как кочевые племена произошли от оседлых, а мотивы для перемены образа жизни были вполне рациональные – повысить продуктивность хозяйства в специфических природных условиях. Но, слава богу, то есть тенгой, авторы не склонны к идеализации своих героев. Например, глава о гуннах.
Гунны имели достаточно развитую материальную культуру, но несомненно, что пришедшие в Европу племена утратили многие из достижений экономического, социального и культурного развития, которые были характерны для их предков в Центральной Азии. Собственные производительные силы европейских гуннов были ничтожны. Нападение на оседлые народы, захват продуктов их труда, пленение и обращение в рабство ремесленников сделались для них основным источником жизненных благ, а гуннское общество стало полностью паразитическим.
В книге прослеживается этот феномен обратной эволюции, как в кочевом хозяйстве снова и снова возникает и укрепляется паразитический сектор. А способствует этому, с одной стороны, постоянный дефицит продуктов и изделий, которые можно взять только у земледельца. С другой стороны, то, что кочевники могли поставить под ружье, то есть под лук и колчан со стрелами, намного больший процент мужчин, чем их оседлые соседи.
Хотя личное хозяйство в тюркских государствах Центральной Азии не выходило в основном за пределы домашнего рабства, вся жизнедеятельность древнетюркской общины, а в какой-то мере и ее боевая сила, были связаны с эксплуатацией невольников или, в еще большей степени, невольниц.
Вот поворот сюжета, который мог бы заинтересовать феминистское движение.
У кочевников доля участия женщин в повседневной трудовой деятельности превышает трудовой вклад мужчин. В многоженстве кочевников Древней Центральной Азии и в стойком сохранении у них леверата, и в захвате во время набегов преимущественно женщин очевидна экономическая обусловленность. Чем богаче скотом было хозяйство, тем в большем количестве женских рук оно нуждалось. При этом не имело решающего значения, оказалась ли она, женщина, в положении одной из жен своего владельца или в положении рабыни-служанки.
Вот так. Замужество как форма эксплуатации через запятую с рабством. А дальше нам будут объяснять, что подобные традиции не унижают достоинство женщины и не противоречат нормам современного цивилизованного общества. Впрочем, и в худших своих проявлениях государства кочевников не составляют никакой исторической аномалии. Вспомним, что высочайшая античная культура Средиземноморья тоже создавалась за чужой счет. И современные миражи постиндустриального общества существуют только до тех пор, пока их обслуживает привлеченная извне дешевая, подчас очень дешевая, на грани выживания рабочая сила. Так что будем справедливы, Катилле и Чингисхану, они жили очень давно, университетов не заканчивали, а с нас ученых и спрос другой. Теперь отвечаю на вопрос, поставленный вами в начале. К сожалению, столь занимательная и поучительная книга все же не составляет цельного курса. Фактически перед нами сборник очерков. Некоторые сюжеты изложены очень основательно. Например, история Золотой Орды и наследовавших ей государственных образований с подробнейшей, доведенной до XIX века, генеалогией чингизидов, за что отдельное спасибо от студентов и школьников, которым до сих пор приходилось гадать, по какому такому принципу передавалась власть степных царей. Но вот хазарское государство появляется на страницах книги как бы между делом. Представлены древние болгары, но обижены предки венгров, вышедшие в поход на запад из тех же бескрайних степей. В книге можно найти полезные сведения по истории языка, точнее языков. Например, откуда взялось само слово «кочевник» и какие русские слова ему однокоренные. Или, наверное, интересно будет знать, что «казак» и «казах» – это одно и то же слово. Но, к сожалению, в решении проблем этногенеза лингвистические данные используются очень слабо. Будь я редактором, обязательно дал бы подробную схему, классификация языков, время их расхождения, и еще продублировал бы эту информацию в каждой главе, посвященной конкретному народу. Но, хотя книга выходит не первым изданием, и в солидном издательстве никто почему-то об этом не задумался, так же, как и по поводу карт. Вот лично я не очень точно представляю себе, где, например, в Габийском Алтае располагается ущелье Цаган-Гол. И предпочел бы, читая, сразу же свериться с картой. Может быть, виной моя личная необразованность, но, боюсь, у других читателей могут возникнуть проблемы на местности. Также некоторое удивление вызвал самый последний абзац, которым исследование заканчивается. Я цитирую. «Подлинно суверенной страной Казахстан стал вновь лишь в октябре 1991 года. Есть все основания надеяться на то, что взаимоотношения обновленного Казахстана и обновленной России, двух ближайших соседних евразийских стран, будут основаны впредь только на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и соблюдения прав и свобод каждого отдельного человека». Конец цитаты. Претензии не к общей оценке событий 91 года, но, к слову, вновь. Если нас таким образом отсылают к казахскому ханству 15-17 веков, то в самой же книге показано, что оно представляло собой объединение родов и племен кочевников. А казахская ССР в составе Советского Союза, от которой юридически берет начало современный Казахстан, это уже большие города, развитая промышленность и полиэтничное население, в котором уже не было какой-то одной доминирующей национальности. Что касается прав и свобод каждого человека, тут никаких возражений быть не может. Очень хочется, чтобы мы в этом отношении действительно двигались вперед, а не назад к племенным распрям и рабскому труду гастарбайтеров.
Книгу «Государства и народы евразийских степей. От древности к новому времени» рецензировал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.